Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 8 август, күнгө дүйшөмбү, эмесе алдыдагы жарым саатта. Быйыл жогорку окуу жайларда абитуриенттер техникалык багыттарга аз тапшырып, бюджеттик орундар дагы толбой калды. Адистер мындай көрүнүш улана берсе, өз кезегинде техникалык кесип кадрлардын тартыштыгы жараларын айтышат.
Кыргызстанда физика жана математика сабагынын деңгээли кандай экенин жалпы республикалык тестирлөө көрсөттү окшойт. Окуучулардын аталган сабактарга кызыгуусу жок.
Скопьенин бир өңүрүндөгү үйлөрдү бүт сел каптады.
Македониядагы табият кырсыгынан 20 ашуун адам өлүп, жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Борбордо чукул кырдаал жарыяланды.
Скопьенин бир өңүрүндөгү үйлөрдү бүт сел каптады. Үйлөрдөн чыга албай калган адамдар да бар. Алардын арасында жаракат алгандар көп экенин айтып жатышат.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саат толмойкчу, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Азыр жаңы сааттын башында да бир сыйра тааныштырып өтсүн.
Рахмат, саламатсыздарбы. Македонияда табият кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул өлкөдө жекшембиге караган түнкү кара нөсөр аралаш бороон чапкындан кеминде 20 киши каза тапты. Бийлик мындан улам өзгөчө кырдаал режимин киргизгенин эл аралык булактар жазып чыгышты. Жүздөгөн адамдар жаракат алышты, 20 ашууну дайынсыз экени кабарланды. Курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымал. Жергиликтүү маалымат каражаттары саатына 70 чакырым ылдамдыктагы шамал шаардын өзүндө жана жака белинде бүлгүн салганын жазышууда. Айрым жерлерде кыян суу жарым 1 метрге чейин чыкканы кабарланат. Өзгөчө шаарды курчаган айланма жол катуу жабыркаганы маалымдалды. Стамбулда 100 000 деген адам Эрдоганды колдогон митингге катышты. Түркияда 15 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин президент Реджеп Тайип Эрдогандын демилгеси менен Стамбулда чоң митинг уюштурулду. Ага Түркиянын тарыхында биринчи жолу бийликтеги партия жана оппозициялык партиялардын лидерлери чогуу катышып сөз сүйлөштү. Гүрчү мурчу партиясынын өкүлдөрү бул митингге чакырылган эмес, Эрдоган төңкөрүш аракетин айыптады.
Her zaman ne diyoruz? Bir olacağız.
Бул көрүнүш Түркиянын эгемендүүлүгүнүн жана өлкөнүн келечегин коргоонун бир белгиси. Бул көрүнүш миң жылдык өлкөбүздүн бир ташына да ээ боло албаган душмандардын коркуусун көрсөткөн көрүнүш. Бул митинг Түркиянын 2023-жылга тынчтыкта жете турганын айкын далили, деди Эрдоган. Ал ошондой эле митинг учурунда эгерде парламент колдосо өлүм жазасын кайрадан калыбына келтирерин кайталап, бул эл аралык коомчулуктун сынына кабылууда. Митингге катышкандардын жалпы саны 5 000 000 жетип, 30 000 полиция коопсуздукту көзөмөлдөгөнүн өкмөттүк булактар кабарлады. 15 июлдагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда Түркияда 270 ашуун адам каза тапкан, андан кийинки жазалоолор учурунда 18 000 адам кармалып, 10 000 деген мамлекеттик кызматкерлер жумуштан айдылган, күч түзүмдөрүндө тазалоо аракеттери дагы деле уланууда. Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам талкууланат. Быйыл террорчулукту каржылоого жана кылмыштуу жолдор менен табылган кирешелерди мыйзамдаштырууга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 10 жыл болду. Буга карата бүгүн Бишкекте документтин аткарылышы талкууланат. Террорчулук жана кылмыштуулукка бөгөт коюу чаралары жазылган мыйзам 2006-жылдын 31-июлунда күчүнө кирген. Өткөн аптада Швейцариялык Базель башкаруу институтунун соңку изилдөөсүндө Кыргызстан, Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен террорчулук каржылоо тобокелчилиги жогору 14 мамлекеттин катарына кирген болчу. 5-ші орунду ээлеген, ал эми дүйнөлүк тизмеде 60-ші орунга чыккан. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына таянсак, ушул тапта Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашып кетти. Алардын 70 ашууну каза таап, 20 кайтып келип, укук коргоо органдарында сурак берүүдө. Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100 ашууну аялдар. Түркияда кыргызстандык кыз адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Конья шаарынын тургуну Муаммер Башактын өлүмү боюнча 24 жаштагы кыргыз кыз шектелип жатат. Түркиялык жалпак маалымдоо каражаттары Башактын сөөгү өзү жашаган үйдөн табылганын, анын муунту өлтүрүлгөнүн полицияга таянуу менен жазып чыгышты. Буга аны менен жакын мамиледе болуп чогуу жашап жүргөн кыргызстандын жараны шектелип, ал маркумду жоолук менен муунту өлтүргөн моюнга алган. Кыз Анталияга иштөө үчүн барып, бирок мажбурлоо менен кийин сатылып кеткенин да айтып берген. Ал 7 августта камакка алынды. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Патрулдук милициянын ишмердиги тууралуу маалымат берилет. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин жана патрулдук милиция башкармалыгынын өкүлдөрү маалымат жыйын курушат. Анын жүрүшүндө быйыл кайра түзүлүп иштей баштаган аталган башкармалыктын ишмердүүлүгү тууралуу айтып беришет. Ички иштер министрлиги сунуштаган реформа боюнча Кыргызстанда 1-апрелден тарта жол кайгыл кызматы патрулдук милиция башкармалыгы деп аталып ишке киришкен. Тарых музейиндеги өрттүн кесепетин өкмөттүк комиссия иликтейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 6 августта Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине барган учурда билдирди. Ал өкмөт аппаратына өрттөн келтирилген зыянды аныктоо боюнча комиссия түзүү, музейдин алтын фондун улуттук банкка убактылуу көчүрүү тапшырмасын берди. 22 июлда реконструкцияланып жаткан музейде өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метри күйүп кеткен. Өкмөт өрт өз убагында өчүрүлгөнүн жана имарат башка баалуу экспонаттар жабыркаган эмес деп маалымдаган. Тилсиз жоо эмнеден келип чыкканы дале белгисиз. Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 25 марттан бери жабык. Самат.
Рахмат Нуржан, калган сайттарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Калган жаңылыктарды кечиресиздер. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен айталы. Шашылыш билдирүү 6-8 августтардын ортосунда республиканын тоолуу жана тоо этектеринин райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 7 августта Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Чалабад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаамакчы, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 26-31 градус ысык, суу самырда 26 градуска чейин жылыйт, Таласта +26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 30-35 градус күн ысык, Ысык Көлдө 20-25 градус жылуу, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 29 градуска чейин күн жылыйт, бийик тоолуу райондордо +3-+8 градус болмокчу. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрмөкчү, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет, абанын температурасы 27-29 градус жылуу болмокчу. Ал эми Чолпон Ата шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын күндүзгү жогорку температурасы Чолпон Атада 23-25 градус жылуу болот. Биз күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Быйыл жогорку окуу жайларда абитуриенттер техникалык багыттарга аз тапшырып, бюджеттик орундар дагы толбой калды. Себеби окуучулардын физика, математика боюнча көрсөткүчтөрү жакшы болбой калган. Адистер акыркы учурда жаштар гуманитардык кесипке ыктап, техникалык кесипти тандагандар азайып баратканын айтышат. Мындай көрүнүш улана берсе, өз кезегинде техникалык кесип кадрларынын тарчтыгы жаралат дешти. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Окууну бүткөндө эми баарыбыз тең кошумча дагы предметтерден баарын алине тапшырганбыз. Көбүнчө бизде так илимдерден баарыбыздын тең баллыбыз 60 ашы керек болчу, ага ашпай калды баарыбыздыкы тең. Математика менен физикада, биология, английский, тарых ушул предметтер эле өттү да, Рахымдай бир. Анан ошол тармактар боюнча кетиштик тапшырып. Ошол бир өз да так илим жагына тапшырган жок башка тармактар менен.
Тоң райондогу Тогуз Булак айылында быйыл мектепти аяктаган Нурмат Бахматов классташтарынын арасында так илимдер боюнча багытка эч кимиси тапшырбаганын айтууда. Себеби окуучуларда физика, математика боюнча жалпы республикалык тестөөлөрдүн жыйынтыгы жакшы болбой калган. Быйыл өлкөдө орто мектепти 50 000 окуучу бүтүрсө, анын 25 000 ашыгы жалпы республикалык тестөөлөө жыйынтыгы менен 110 балдык босогодон өтүштү. Тестөөлөөгө 6 сабак боюнча кошумча тест киргизилген. Окуучулар тарых, биология, химия, англис тили сабагын көп тандаган. Ал эми физика, математикадан кошумча тест бергендер аз болуп, алардын дагы көрсөткүчү төмөн болгон. Ошентип, айрым техникалык багытта билим берген окуу жайларга орундар толбой калды. Билим берүү министрлигинин өкүлү Евгения Чубукова.
Да, остались 328 грантовых мест незаполненными. Основная причина – недостаточное количество абитуриентов, которые сдали выше порогового предметные тесты по физике и математике. Ну, во-первых. Во-вторых, не так много желающих поступать на эти специальности.
Кыргызстанда физика жана математика сабагынын деңгээли кандай экенин жалпы республикалык тестөөлөө көрсөттү окшойт. Агартуучулардын айтымында окуучулардын аталган сабактарга кызыгуусу жок.
Бир класста 20 бала болсо, анын ичинен катаксем 4-5 гана кызыгат. А калгандарын жашта бир окута болсам окуу кылат. Мен бар арасында кызыгып ушу так илимдерге кызыгып окушкандарычы, бирок алар бүткөндөн кийин баары эле так илимдерге кабарышпайт. Мен быйыл 11 классты бүттүм, 20 бала бүттү, бирөө дагы так илимге менимче барышкан жок. бар эле Саманфак, Нурфак, Медакадемия, далее кадашты.
Дейт өлкөдөгү мектептердин биринде физика сабагынан берген мугалим Айнура Саданбекова. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин завод фабрикалардын баары токтоп, техникалык инженерлик кесиптерге суроо талап болбой калган. Заманга жараша жаштардын көбү гуманитардык багытка ооп кетишкен. Президентке караштуу башкара академиясынын мурдагы ректору профессор Алмаз Акматалиевдин пикиринде бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек.
Азыр эми бул физика, математика сыяктуу адистиктер чын айтканда мындай популярдуу эмес болуп калды да. Себеби экономист, юрист, таможник, милиция, прокурорлор популярдуу болуп атпайбы? Таң илимдери ошон үчүн өтө начар абалда. Мектептеги деңгээлди биринчи иретте көрсөтүп атат бул сандар. Ошон үчүн бул өтө жакшы акыбал эмес. Бул жөнүндө эми бүт коомчулук дагы, министрлик дагы ойлонуш керек менин оюмча. Таң илимдери бул вообще эле негиз эле инженердик адистиктин башка негиз эле мындай баягы жогорку билимдүүлүктүн компетенттүүлүктүн негизин түзгөн илимдер да булар. Ошон үчүн акыбал жакшы эмес, ошон үчүн баарыбыз ойлонушубуз керек деген ойдомун.
Айрым байкоочулардын айтымында физика, математика оор сабактардын катарына киргендиктен инженердик багытка тапшырган жогорку окуу жайынын студенттеринин көпчүлүгү аягына чейин окуп бетпейт. Ал эми бүткөндөргө болсо иш табуу болушу кыйын. Быйыл жогорку окуу жайларга тапшыруунун үчүнчү турунун жыйынтыгы боюнча 4600 абитуриент бюджеттик орун көткөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, мына ушул теманы биз азыр телефон аркылуу улантабыз. Бизде түз байланышта көз каранды эксперт Карабай Турдуматов бар. Карабай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей жогоруда дагы чогуу уктук материалды. Быйыл жогорку окуу жайларда абитуриенттер техникалык багыттарга аз тапшырып, бюджеттик орундар толбой калганы айтылды. Ушул абитуриенттер гуманитардык багытка ыктап жатканы да айтылды да. Эмнеге же болбосо эмнеден мындай кырдаалга туш болуп жатабыз?
Өтүрүккө каршы ушул аябай начар көрүнүш болуп атат. Акыркы убактарда негизи эле ушу мектепте билим берүүнүн деңгээли өтө төмөн түшүп кетти. Ал баарыбызга эле белгилүү. Ал эми таң илимдердин предметин айта турган болсок, мектепте деле эмес, жалаң азыр жогорку уктарда деле начар окутулуп атат. Анын үчүн өзгөчө көңүл бурулушу керек деп ойлойм. Илгери союздун убагында ушул техникалык уктарда даярдоо курстары болчу. Мектептен начар окуп келсе дагы ошо өздөрү уктар жакшылап бир деңгээлге окуучулардын деңгээлин көтөрүп алып туруп, андан ары кыйналбай окуп кете тургандай кылып окутчу эле. Азыр анын баары калып калып, анан кийин окуучулардын деле окуй турган каалоосу абдан эле күчтүү, бирок мүмкүнчүлүгү болбогондон кийин, окуу билими начар болгондон кийин, андан ары өркүндөөгө мүмкүнчүлүгү болбой, айласыдан таң илимдеринин бир предметин окуй албай, вуздарга кире албай, техникалык вуздарга кире албай, айласыдан жанагындай гуманитардуу багытты көздөп кетип атышат.
Анан мындай кырдаал деги эмнеси менен кооптуу?
Мындай кырдаал акыры келип туруп техникалык адистердин жок болуп кетишине себепкер болот. Ал үчүн өкмөт эмнеден уже кам көрүп, жанагындай вуздарга мүмкүнчүлүк берип, өздөрүнө даярдоо курстарын ачканга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Мамлекет тарабынан ошо жанагы жогорку окуу жайларына кандайдыр бир эркиндикти берип, өзүңүз айтып атпайсызбы, даярдоо курстары. Андан башка дагы эмне көмөк керек мисалы үчүн?
Эми негизинен биринчи мектепте окуу деңгээлин жогорулатыш керек. Ошондо илгери мектептердин өзүндө бир кызыккан балдарга өзүнчө кружоктор болот эле. Математика сабагынан, физика сабагынан аларды жандандырып, мугалимдер өздөрү деле инициатива көтөрүп ошондой болсо болот эле. Азыр мугалимдер деле анча көңүл бурбай калды. Эртең эле сабагын берип кетсе болду.
Мынакей могу кесип тандоого келгенде көбү гуманитардык жакка ыктап атат деп, анан кийин кадрлардын таңсыктыгы болот деп айтып атпайсыздарбы? Анан негизи эле мындай көрүнүш баягы түпкү теринде кадрлар таңсыктуу болгондо анда кимдер келет деген ой болуп атат да ордуна. Анда
ордуна чала билимдүү жана гуманитардык багытты бүткөн адистер келет.
Демек мектеп
мектепти чала бүткөн, аягы келип институт чала бүткөн, аягында келип туруп ошол эле жакшы адис келбейт.
Демек сиздин оюңузча мектептен баштап окуучуларды кызыктырган факторлор жок болуп атат, э?
Ооба, ооба. Ага баардыгы көңүл буруш керек. Мектептин директоринен баштап мугалимдер дагы ошо физика, математика мугалимдерин берген мугалимдер өздөрү кызыктар болуш керек балдардын деңгээлин көтөргөнгө. Эми өзүнүн убактысын аябай сабактан кийин алып калып деле жакшы кичине бир кызыккан балдарга кошумча сабактарды берип жардам берсе жакшы эле болот эле.
Карабай мырза, могу кесип тандоо, негизи эле кесип тандоодо абитуриенттер ушундан жаңылса бул эмнеси менен эмнеге алып келиши мүмкүн деген дагы бир суроо да, акыркы суроо болсун.
Өмүр бою баягы чолок болуп өтөт. Өмүр бою өзүнүн каалаган максатына жете албай өтөт. Бул чоң жаңылыштык болот, өмүрүндөгү бир чоң жаңылыштык болот. Өмүрүндө өзүн туура эмес жакка багыттап кеткен болот.
Ыктыктай эле уруксат берсеңиз бизде түз байланышта көз карандысы эксперт Карабай Турдуматов болду. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 5-август күнгө дүйшөмбү, кечиресиздер, бүгүн 8-август күнгө дүйшөмбү. Азыр ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмун менен тааныштырабыз. Македонияда табият кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Стамбулда 100 000 адам Эрдоганды колдогон митингке чыкты. Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам бүгүн талкууланмакчы. Түркияда кыргызстандык кыз адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Патрулдук милициянын ишмердиги тууралуу бүгүн маалымат берилет. Ушундай эле тарых музейиндеги өрттүн кесепетин өкмөттүк комиссия иликтемей болду. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда турат. Дарегүз азаттык чекит орг биздин сайтыбыздан ошондой эле кызыктуу фото баян жана видео материалдарды дагы көрө аласыздар жана азаттыктын атайын иликтөө жана башка дагы видео чыгарылыштарын дагы көрө алсаңыздар болот. Дарегин дагы бир жолу айтыла кетейин, азаттык чекит орг.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата азаттык радиосунун 25 аттуу атайын телеберүүлөр түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылыш 1991 жылдагы Кыргызстандын жаңы доорунун башаты туурасында болмокчу. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларациянын көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында кабыл алынышы, жаңы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деген убадасы, алгачкы мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу. 25 тасмасынын жаңы чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 көрө аласыз.
Биз болсо уктуруубузду уланталы, эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Азыр Македониядагы табият кырсыгынан 20 ашуун адам өлүп, 100 адамдар жаракат алышты. Сел жана катуу шамалдан улам 1000 адамдар турак жайларын таштап кетишти. Учурда Македон бийлиги Борбор калаада чукул кырдаал жарыялап куткаруу иштерин улантууда. Келтирилген материалдык чыгым али болсо белгисиз. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Македонияда ишемби башталып түнү менен токтобогон кара нөшөр аралаш бороон чапкын кеминде 20 кишинин өмүрүн алды. Жамгырдан улам каналдар ташып, күтүүсүз каптаган сел учурунда көптөгөн адамдар автоунаасынан чыга албай калып набыт болушкан. 100 адамдар жаракат алышты. Курмандыктар жана жарадарлардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгү, бир нече адам дайынсыз экени да кабарланууда. Ишемби түш ченде башталган жаан 16 саат бою басылган эмес. Жергиликтүү маалымат каражаттары саатына 70 чакырым ылдамдыктагы шамал да шаардын өзүндө жана жакап элинде бүлгүн салганын жазышты. Мындай кырсыкты буга чейин көргөн эмеспиз, деди Борбор калаа Скопиянын мэри Косе Трояновски Франс Пресс агенттигине. Скопиянын тургуну Шермин Мамут шаардын четиндеги дөңсөө жерде жашайт. Ушундан улам алар тарап селден аман эсен. Ал күйөөсөкө шаардын борборундагы туугандарын куткармакка барып, өз көзү менен көргөндөрүн азаттыкка айтып берди.
Бир тарапында сел болду.
Скопиянын бир өңүрүндөгү үйлөрдү бүт сел каптады. Үйлөрдөн чыга албай калган адамдар да бар. Алардын арасында жаракат алгандар көп экенин айтып жатышат. Кээ бир үйлөрдү каптаган суу 2 метрге чейин жетиптир. Суу каптаган жакта кайнежем балдары менен жашачу. Түнү барып аларды алып келе албай, жекшемби күндүзү гана алып келдик. Шаарда сел ала салдырып агызган, дарактарга такалып калган, бири бирине минишип калган автоунааларды көп жерден көрдүк. Сел агызып өлгөн үй жаныбарларын көрдүк. Жашылча жемиш талааларын суу каптап турат.
Çok yerlerde ошой болмуш, чок суу бармыш орда.
Деди Скопиянын тургуну Шермен Мамут. Мындан тышкары шаардагы инфраструктуралык объектилер, калаа четиндеги айланма жол катуу жабыркаганы маалымдалат. Айрым жерлерде бир нече саат электр энергиясы өчүп, куткаруучулардын ишин кыйындатты. Жекшемби таңга карай жамгыр токтогону менен синоптиктер дүйшөмбү күнү кайра катуу жамгыр жаайт деп эскертишүүдө. Македония Евробиримдикке кирүүгө талапкер өлкөлөрдүн бири. Балкан жарым аралындагы бул чакан мамлекетте 2 миллиондон ашуун адам жашайт. Евробиримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан Евробиримдик Македонияга жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Табият кырсыгы коңшу Хорватияга да таасир этип, автокаттамдар кыйла убакыт үзгүлтүккө учурады. Али Токтоконов, Азаттык.
Азыр болсо дүйнөлүк басма сөзгө кайрылабыз. Казак кыргыз чек арасындагы абал концлагерден жаман. Азиядагы согуш жана тынчтык Британ парламентинин имараты жабылууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сериф салат.
Казакстандын караван гезитинде чыккан Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы шарттар концлагерден да начар аттуу макала окурмандардын кызуу талкуусун жаратып, аларды экиге бөлдү. Ысык көлдөн кайтып чек арадан өтөрдө сириялык качкындардын кепине түштүк. Капаска түшкөн жаныбардай эле бир нече саат бою узун ичке коридордон казак жерине кире албай турдук. Элдин үрөйү учуп, ыйлап, эстен тангандар да болду. Сириялыктардын кыйналганын теледен көрүп коркчу элем. Дал ушул акыбалга тынчтык өкүм сүргөн мейерман Кыргызстандын чегинде тушугам деп үч уктасам оюма келбептир. Ал тургай чек арадагы жапжалгыз дааратканы Париждеги Луврдун билет наркына барабар акча алат экен. Эрчиткен балдарыбызды чек арачылар кооптонуу менен карап, ар бирине коштогон документ сурап жатышты. Документи жок бала эрчиткендер ар кайсыз көлгө жетпей жарым жол кайра кетишти. Жакында эле Польшадагы еврейлерди кармаган концлагердин музейин көрүп келдим эле. Казак кыргыз чегиндеги узун зым тор коридор андан да коркунучтуу экен. Кыргыз чек ара көзөмөлүнөн 15 мүнөттүн ичинде өтүп бүткөндөн кийин алдыда элдин чоң тыгыны башталды. Адамдар темир капаста үмүрүктөшүп, бирөөсү алдыга жылайын деп башкалары менен мушташа да кетти. Кийин дал ушул капаста 2 саат бою турганыбызда мындай мушташтар улам болуп жатты. Дем ала албай, бир да кадам жыла албай тыгылып турганыңда эки эреңгезердей неме согушуп, аялдар менен балдар чурулдап жерге отура калса коркот экенсиң. Корккондон семиз аял үстүбүзгө эси болуп калады. Аны жерге жаткырганга орун жок, кармап турушту. Капастан чыгаруу да оңой эмес. Алдыда 20 метрлик киши тыгыны бар. Ыйлаган балдарды айтпай эле коёюн. Эгерде атка минерлер актангысы келсе, менде аны далилдеген сүрөттөр да бар. Эмнеге мындай зым капастар кыргыз чек арасына коюлган? Кыргызстанга киргиси келген четелдиктерди коркутуу үчүнбү же башка себептер барбы деп жазат өзүн Искендерия деп атаган автор. Макалага чек арадагы тыгылган элдин сүрөттөрү да тиркелип, бул басылманын интернет сайтында кызуу талкуу майданына айланды. Ушундан улам талкууга негиз болгон кыргыз чек арачылары жай иштейт деген дооматтын чоо жайын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажида Чоколоевадан сурадык.
Биздин тараптан документтерди текшерүүнө чек арачылар бат эле жазышат. Ал эми жанагындай эгерде жүктөрдү ташып өтүү боюнча айта турган болушса, анда жанагы налоговый салык талондорун толтурганга чейин бир топ убакыттары ошого кетип калат да, эгерде ошо жүк эгерде тиги казак тарапта тыгын болуп аткан кезде биздин чек арачыларда убактылуу токтотуп тиги жактагы адамдардын саны азайганга чейин бир аз кармашат. Но буну баардыгы тең ошо кызык Казакстан тараптын жай иш аракети жүрүп атканына байланыштуу ушундай болот да. А биз жактан андай антип адамдарды кармаган болбойт.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезитинин аналитиги Гидеон Речмен батыш менен Азиянын ааламдашуудагы орун алмашуу процессине сереп салат. Британиянын мурдагы өкмөт башчысы Гордон Браун, Италиянын миллиардери Мария Монти сыяктуу адамдарды Бээжин азыр мектеп окуучуларындай эле кабылдап калды. Европанын колониялык доору аяктары менен акыркы 50 жылдан бери дүйнөгө АКШнын демократиясы үстөмдүк кылууга аракетинде эле. Бирок өтө тез өнүккөн Азиянын экономикасы ага үстөмдүк кылчудай. Батыштын саясаты технологиялык, аскерий жана экономикалык булактан азыктанган деген менен бул булактар тез эле соолуй турган типте. Анын натыйжаларын азыр көрүп жатабыз. 1993 жылы Азияга атайын кабарчы болуп барганымда ааламдашуунун кожоюну бул аймак болоруна көзүм жетчү эмес. Бирок 2014 жылы Кытай экономикасы менен дүйнөдө алдыңкы сапка чыкты. Анан калса калкы да өтө тез көбөйүүдө. Эми АКШ президентине ким келсе да лидерлик формула кайра жазып чыгууну терең ойлонушу керек деген талдоочу речмен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду илим жана техника жаңылыктары улантат. Аны болсо Амирбек Азам болу даярдаган.
Куштар узак сапарда баратканда күнүнө орточо 45 мүнөт чырым этип алышат. Же бир чырым эткенде 12 секундка жакын уктайт. Алар жерде экенде күнүнө 12 сааттан узак укташат. Канаттуулардын фрегат түрү, өрдөктөр жана дельфиндер учуп баратканда мээсинин жарымын гана иштетсе, кээде эки бөлүгүн тең пайдаланышат. Кээ бир адамдар учуп бараткан бардык канаттуулардын мээси толук иштейт. Болбосо жерге кулап түшмөк деп ойлошчу. Бирок куштар мээсинин 2.5 шары эс алып жатканда да кайкы учуп кете беришет. Асмандагы абанын агымы өйдө көтөрүлүп баратканда калкы учуп канатын какпайт, дейт Германиянын Свизен шаарындагы Макс Планк атындагы ориентология институтунун изилдөөчүсү доктор Нильс Ротенберг. Окумуштуу ориентологдор фрегата минор түркүмүндөгү куштар 2 айга чейин тынбай уча аларын байкашкан. Биздин боюбуз 100 жыл мурда жашаган ата бабаларыбыздын боюнан бир кыйла бийик экенин эл аралык изилдөө көрсөттү. Мисалы, Кытайдын өзүндө жашаган эркек адамдардын бою орточо 172 сантиметр. Кытай аялдардын бою орточо 160 сантиметрди түзөт. 1896 жылы Кытай эркектер 161 сантиметр, аялдар 150 сантиметр болгон. Дүйнөдө эң бийик эркектер Нидерланддардын бою орточо 182.5 сантиметр, аялдардан эң бийик латыштар эсептелет. Алардын бою 170 сантиметр. Өткөн 100 жылда баарынан көп ирандык эркектер 16.5 сантиметрге жана Түштүк Кореянын аялдары 20 сантиметрге өсүшүптүр. Ал эми Түштүк Азияда адамдардын боюнда өзгөрүү болгон эмес. Сахара чөлүнүн атравындагы элдердин бою кичирейе баштаган. Илимпоздордун айтышынча, генетикалык факторго катар бала кездеги тамак аштын бай рациону жана өспүрүм куракта ар кандай ооруларга чалдыкпаган бойдун бийик болуусун ыңгайлайт. Өсүмдүктөр көпөлөктөрдөн коргонуу үчүн жалбырагынын формасын өзгөртүшөөрүн британиялык жана америкалык биологдордун изилдөөсү тастыктады. Көрсө, формасы өзгөчө жалбырактарга көпөлөк сыяктуу курт кумурскалар көп жолобойт жана тукум таштабайт экен. Алсак тропикалык тилкеде өскөн пассифлора түркүмүндөгү гүлдөр бири бирине көп жагынан окшош болушканы менен алардын жалбырактары жашына жана жарык жекөлөкөдө өскөнүнө жараша ар түркүм болот. Себеби алар көпөлөктөр жумурткасын таштабасын, жумурткадан курт өсүп чыкканда жалбырактарды жейт деп баарегинин формасын өзгөртүп турушат экен. Гелиоконис эрато көпөлөгүнүн ургаачысы жумурткасын таштоо үчүн пассифлора гүлүн тандаганда аны жалбырагына карап аныктай турганын биринчи жолу көрдүк, дейт Кембридж университетинин зоология департаментинин докторанты Денис Делалио. 340 жыл сакталган сыр. Сыр, бриллиант, шакек, 14 алтын тыйын дагы башка буюмдарды Швециянын Кальмар музейинин изилдөөчүсү Ларс Эйнарсон баштаган топ таажик кемесинде археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышканда табышты. Талай кумуранын ичиндеги сыр Рокфор сырына окшош экен жана кумура балырда жаткандыктан сыр бузулбай жакшы сакталыпты. 1668-72 жылдары курулган таажы өз доорундагы эң чоң кемелерден бири болгон. Ал 1676 жылы 1 июнда шведтер жана союздаштар Дания менен Голландия ортосундагы согуш учурунда аба ырайынын катаал шартында капилеттен оодарылып кеткен. Ошондо кемедеги 760 аскерди, анын ичинде шведтердин деңиз флотунун командачысы адмирал Лоренс Кристи ажал алып 40 жан гана тирүү калган. Бул уруш тарыхта Түштүк Эйланд согушу деген ат менен белгилүү. 17-чи кылымда жасалган сыр азыр салкын жерде сакталууда жана илимпоздордун анализин күтүүдө.
Урматтуу радио каармандар, ушул менен биз алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Ал эми кол телефон менен azattik.mobi дарегин терген ыңгайлуу. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Канат Карымшаков. Көзүрмөмдөн кийин программабызды орус тилде перекресток берүүсү улантмакчы. Азаттык менен болуңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим проект изменений в Конституцию, который был предложен на прошлой неделе 5 фракциями Жогорку Кеңеша. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеша Дастан Бекешев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулу. А программу из Бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Ну, сегодня мы, как я уже вам говорил, будем обсуждать изменения в Конституцию, законопроект, который инициировали 5 фракций Жогорку Кеңеша. Высказывается много мнений «за», в частности, от представителей власти, от политологов, да, и, естественно, есть очень такое массовое противостояние с оппозицией, и с какими-то независимыми юристами. И высказывается много мнений о том, что проект Конституции сырой и написан, и даже есть такая точка зрения, что писал его не юрист. Дастан Далабаевич, вы, как известно, юрист. Сейчас вы депутат парламента и, наверное, близко знакомы с вот этим проектом. Позавчера появилось в прессе ваше мнение в пользу этой Конституции. Вот почему вы поддерживаете вот этот проект?
Ну, есть несколько причин. Во-первых, действующая Конституция, да, мы по ней поработали 6 лет. И некоторые уже изъяны видно, да, я могу просто на примерах привести, да, это будет связано с изменениями, если уже разрешите. Угу. Я просто вот пример хотел привести 2011-2012 года, как вы знаете, по Конституции действующий президент не вправе возражать против законов, принятых законов о республиканском бюджете и о налогах. Вот это на самом деле вроде маленькая вещь, но что, к чему это привело? За 5 лет депутаты освободили от налогов ряд сфер деятельности. Да, ну бывало, давайте открыто говорить, бывали какие-то узкокорпоративные, лоббистские какие-то законопроекты, да, и было возражение даже правительства, но президенту приходилось подписывать, потому что иного выхода просто он не имеет права не подписывать. Вот к чему это привело. В 2011-2012 году у нас была проблема с республиканским бюджетом, когда депутаты имели право, значит, по статье «Капитальные вложения» формировать бюджет, у нас немножко получался бюджет регионалистический. То есть тот регион, который представлен наибольшим числом депутатов, он получал больше ресурсов, несмотря на то, что он дает самое малое или вообще ничего не дает в плане доходов. Правительство, видя это, подало в Конституционную палату, и Конституционная палата решила в пользу правительства, и у нас отобрали эти полномочия. Что было на самом деле? Да, была борьба между правительством и Жогорку Кеңешем за те или иные полномочия. Да, особенно вот связано с республиканским бюджетом. Но чтобы вот такие, такого рода мины, ну как бы остановить, чтобы этого не было, на самом деле, чтобы было наоборот взаимодействие между парламентом, правительством и другими государственными органами, а не борьба, да, или показывание своих амбиций, все-таки для чего народ избирает парламент, да? Для того, чтобы парламент потом через правительство могло реально помочь народу.
Тем не менее, вот вы сейчас говорили, это только одно изменение, одна
Нет,
статья.
Нет, это вот я сразу перехожу ко второй статье. Я говорю о том, что сейчас вот предлагается премьер, за премьер-министром, если он из числа депутатов был избран, оставить депутатский мандат. Это очень правильно. Во всех других странах, во многих развитых странах, давайте так скажем, премьер-министры и члены, значит, министры, члены правительства, они являются одновременными депутатами. У нас лидеры фракций, где сидят в парламенте, они боятся идти на должность премьер-министра, потому что они знают, завтра их выпнуть могут. Понимаете? И получается, придя в парламент, лидер фракции, он сидит, просто критикует правительство, даже сидя в коалиции, даже находясь в коалиции. И это так и будет продолжаться. Но когда мы дадим депутатам быть премьер-министрами, в то же время оставаться депутатом, тогда каждый лидер фракции будет стремиться становиться премьер-министром, бороться за эту должность и реализовывать реально программу. И что это дает, кстати? Это взаимодействие между парламентом. Мне легче разговаривать с тем, со своим коллегой, чем вот откуда-то там привели, сказали, вот он премьер-министр, он даже нему заходишь там раз в полгода, да, там с ним какие-то вопросы вроде согласовываешь, он да-да, вроде бы, и опять забывается, да?
Угу, хорошо, спасибо. Госпожа Саронкова, вы принимали участие в круглом столе, который состоялся на днях, по обсуждению вот этих изменений. Там высказывалось очень много критики. У вас, как юриста, какие вот статьи больше всего возмущают?
Ну, честно сказать, я даже не хотела обсуждать сам контент, потому что, на мой взгляд, очень грубо нарушена процедура внесения инициатив. Я считаю, что ни у фракции, ни у депутатов нет права разрабатывать проект закона о внесении изменений в Конституцию, тем более таким способом. Кулуарно, тихо, тайно, тайне от общества. Даже в самый расцвет авторитаризма соблюдались какие-то приличия, к этому процессу привлекались общественность, гражданское общество, ученые, то есть создавалась хоть какая-то видимость. А сегодня такая парадоксальная ситуация складывается, что, оказывается, даже депутаты многие не знают о том, что готовился такой проект закона. Конституция – это не простая бумажка. Это суть Конституции заключается в том, что это консенсус, это общественный договор. И если мы собираемся менять, тем более мы меняем фундаментальные статьи, мы дополняем их, да, то, конечно, в этом процессе должны участвовать как много больше слоев общества.
Господин Бекешев, вы говорили вот с инициаторами этого законопроекта, и почему законопроект просто вот как снег на голову упал?
Я не знаю, кому он там снег на голову упал, и для каких депутатов он был неизвестен. В принципе, депутаты об этом знали, но я знаю, что есть одна коллега, у меня тоже, она говорит о том, что для нее это было неожиданностью. Ну, они, во-первых, и не являлись инициаторами, поэтому, я не знаю, никакого там снег на голову не было. Это, в принципе, вопрос этот обсуждался, в принципе. Есть, конечно, говорят, что во время обсуждения нельзя вносить, да, нельзя вносить в текст, значит, изменений, нельзя вносить какие-либо поправки, но при инициировании это может быть, исходя из уже общественного мнения, мы можем учесть, вот, допустим, там говорилось очень много по высшим ценностям, да, что это какая-то философия, да, и я понимаю, что есть возмущение, что эти высшие ценности прописывают в статьях, можно его в преамбулу перенести, это...
То есть вы считаете все-таки, что вот этот проект... Еще как бы надо немного доработать.
Да, его, в принципе, вот из то, что сейчас люди высказываются, нельзя думать, да, что вот на этом будет точка поставлена, вот он будет в таком чистом виде, вот именно так вынесен. Да. Естественно, еще будет, я так думаю, обсуждение обязательно должно быть, и будет оно, это обсуждение. И там скажут, какие поправки были учтены, какие изменения были учтены.
Здесь еще такая парадоксальная вещь. Конституция меняется, дополняется или изменяется тогда, когда создаются какие-то противоречия между фактическими отношениями общественными и тем, что регулирует Конституция. В прошлом году нам предлагали, как вы помните, в прошлом году тоже этот процесс был инициирован, и в прошлом году нам предлагали совершенно, ну, я не скажу, но совершенно, но как, другие изменения. По-моему, только одно изменение совпадает. Вот с нынешним это по мандату премьер-министра. То есть, получается, в тот момент нас убеждали в том, что необходимо внести именно эти изменения, потому что именно вот это, отсутствие вот этих положений тормозит наше общественное развитие, да? Ну, получилось, что оказалось это актуальным только в тот момент. То есть, сегодня это уже не актуально, и мы видим, что никто не собирается этот же вопрос прошлогодний поднимать и в этом году. То есть, необходимость в тех изменениях, о которых нам говорили в прошлом году, через год она уже отпала. А зачем тогда менять Конституцию?
Ну, тогда, помните,
если проблемы бывают актуальными, то
вы помните, на тот момент были инициаторами, значит, Феликс Шашимбаевич, они-то Омурбек Черкешевич, они предлагали там такие вещи, как, ну, заранее было бы видно, что законопроект не прошел. Почему? Потому что там касалось полномочий депутатов в части решения их, значит, иммунитета, не то, что иммунитета, да, а то, что лидер фракции, у него появляется полномочия свободно, да, в любое время, там, любого депутата, можно сказать, даже уволить, да, и взять другого депутата. Вот в этой части, поэтому, видя это бы, этот проект бы не прошел.
Инициаторы обосновывают свое предложение тем, что стране необходимо укреплять свою независимость.
В частности, это касается статьи 41.
41, да. Надо понимать, что ни в коем случае Кыргызстан не собирается выходить из соглашений, международных соглашений. Они будут действовать, они будут являться частью законодательства, но не будут иметь приоритеты, да, по сравнению с Конституцией. То есть это также является составной частью законодательства. Но...
В действующей Конституции тоже никаких приоритетов международных норм над нормами внутреннего законодательства нету. Но здесь надо учитывать тот момент, что факультативный протокол, например, к Международному пакту о политических и гражданских правах, да, статья 2, он предполагает, что государство, которое подписало факультативный протокол, признает юрисдикцию комитета ООН по правам человека. Поэтому мы подписываем те обязательства, которые мы берем по международному договору, они независимо от того, мы их в Конституции каким-то образом отобразим, не отобразим, они в любом случае должны быть исполнены.
Не, просто Конституция, вы знаете, там же есть приоритет к, значит, тем международным соглашениям, которые регулируют права человека. Отдаются же приоритет.
Потом есть Венская конвенция, но вот эта норма, которая...
Нет, мы из этих Венских конвенций мы не выходим договора. При этом, мы же не
говорим. То, что, ну, вы прочитаете, то, что конечно закладывается, оно абсолютно противоречит.
Нет, оно ничему не противоречит. То, что мы там одно предложение убираем, там ничему не противоречит. Мы же не выходим из этих конвенций,
абсолютно не означает, что мы не будем выполнять свои международные обязательства. Мы в любом случае должны исполнять.
Никто не говорит, что мы не будем выполнять.
А у меня на руках есть сравнительная у меня вот на руках есть сравнительная таблица. Uh-huh. И вот по действующей Конституции, статья 41, часть 2, uh-huh, написано: каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека, Кыргызская Республика принимает меры по их восстановлению и или возмещению вреда. Согласно изменениям, предлагаем изменения согласно проекту, вот это второе предложение...
Оно убирается.
Да.
Оно это убирается. Это можно урегулировать законами, поэтому, в принципе, это такое... Знаете, я не сказал бы, что это прям суперсущественное какое-то изменение в Конституции. Ни в коем случае вот эта норма не влечет отмену наших обязательств. Нет, мы раз подписались, естественно, мы обязаны выполнять. В принципе, я не думаю, что...
Нужно менять именно то, что действительно необходимо поменять. Без этого просто действительно мы не можем дальше развиваться, не можем двигаться, не можем совершенствовать там политическую или правовую систему. Конституция-то не такой документ. Ой, не понравилось, давайте уберем.
Сейчас как раз идет общественное обсуждение. И уже понятно, что и по этой норме тоже есть определенные предложения.
Ну вот при, грубо выражаясь, торпедировании вот этого проекта, изменений, советник президента господин Табалдиев выступил именно по этой статье. Угу. То есть многие тогда уже поняли, что нас скоро ожидают какие-то изменения в Конституции. Угу. И локомотивом вот этих изменений, ну если так утрировать, была именно вот эта 41-я статья.
Да, но тут возможно может ее изменить, что это будет регулироваться там законом или еще как-то, да, там. То есть редакция может быть новая, в принципе, предложена.
Я вот прочитал законопроект, и там вот есть пункт о Конституционном суде. Госпожа Сурумкулова, Конституционной палате, то есть, да. Госпожа Сурумкулова, вы высказывали что-то по этому поводу. Что здесь неправильно?
Ну, во-первых, изменения касаются статуса Конституционной палаты. Если она раньше была Конституционной палатой Верховного суда, то я так поняла, что ее выводят из состава.
Нет,
формально, да, она как бы не в составе, но ее выводят. Она теперь везде приставка Верховного суда убирается и остается просто Конституционная палата. То есть, с одной стороны, казалось бы, что мы должны это рассматривать как придание Конституционной палаты самостоятельного независимого статуса, потому что вот эта приставка всегда всех смущала. Но дальше мы читаем полномочия. В 97-й статье очень существенно меняются полномочия Конституционной палаты, а в частности здесь конкретный контроль вводится. Ну, в принципе, если бы я была согласна с тем, что да, Конституцию можно менять, я бы сказала, да, это правильно. Должен быть конкретный контроль, а не абстрактный конституционный контроль. Да? Но самое страшное заключается в том, что теперь Конституционная палата по результатам рассмотрения дела предварительно выносит заключение, которое должно быть согласовано с главой государства, с президентом и с Жогорку Кенешем. И там расписываются процедуры. Что будет, если они согласятся? Что будет, если согласится кто-то из них? И что будет, если оба они будут против? То есть процесс принятия решения Конституционной палаты намного затрудняется. О какой независимости мы можем говорить тогда вообще? Конституционная палата остается в судебной системе. Судебная система у нас, как правило, самостоятельная и независимая. Но о какой независимости может идти речь, если Конституционная палата даже не может самостоятельно принять решение? Тогда давайте выводить ее вообще из судебной системы.
Тут речь, понимаете, идет о сбалансированности, значит, той же Конституционной палаты, да, чтобы она взаимодействовала с другими госорганами. Не должно быть так, что 5 голосами Конституционная палата может принять решение, которое не может отменить ни народ, ни президент, ни кто-либо. Да? Так не должно быть.
Ну хорошо, скажите, получается, в какой стране есть такая практика?
Конституционная палата выше получается, чем весь народ, да?
Да, Стан, ну скажите, в какой стране есть просто, такая практика?
Я просто,
ну,
не в одной стране. Вы же знаете, есть разные модели, когда принимается, значит,
есть
решение Конституционной палаты.
Но там, где есть конституционные суды, вот, там нигде нет такой практики. Такая практика,
допустим,
была
в Казахстане.
В Румынии, да? Но они отказались.
В Казахстане,
там
вы знаете.
Не суд.
В Казахстане.
Не относится к судебной системе.
В Казахстане может президент...
Конституционный совет не относится в Казахстане к судебной системе.
Хорошо, в Монголии.
У возьмите. Нас он относится к судебной системе.
Монголию возьмите, пожалуйста, Монголию.
Возьмите Монголию, что там предварительно они...
Предварительное заключение у них, предварительное заключение у них.
Такая практика была в Румынии, но они отказались от этого.
Господин Бекешев, а вы не считаете, что вообще вот эта судебная ветвь власти, как ветвь власти, вообще уничтожается согласно этим изменениям?
Нет, абсолютно нет. Почему? Потому что... Наоборот, вот у нас очень много жалоб со стороны граждан на судебную власть. Почему? Потому что, пользуясь именно вот этим иммунитетом, да, они могут выносить совершенно по одинаковому делу, да, примерно по одинаковому делу, они могут разные решения выносить. А будет теперь дисциплинарная комиссия, которая как раз будет состоять не только там из судейского корпуса, как это сейчас совет судей есть, да, там только из судейского корпуса. Теперь дисциплинарная комиссия будет состоять там из представителей парламента, из представителей президента. И эта дисциплинарная комиссия будет рассматривать ответственность судей в случае их действительно, ну, каких-либо нарушений.
Ну, это понятно, да. Просто вот в 94-й статье в проекте прописывается, что лицо, претендующее на должность судьи, обязано письменно отказаться от права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров и так далее. Да? То есть судья будет находиться, если он избран, заранее отказался от вот этого права, да, он будет находиться под колпаком, ну, я не знаю, там, спецслужб, да?
Я не знаю, почему именно так предложили. Можно было предложить это в отношении министров и депутатов. Почему? Потому что, в принципе, если мы хотим бороться с коррупцией, да, такая норма наверняка она нужна на время осуществления своей деятельности, да? И те же спецслужбы, они не должны там, допустим, какие-то личные вещи, да, записывать. Ну, бывает же там, всякое бывает. Да? Кто-то там с супругом поругался, кто-то еще дома какие-то не урядится, с друзьями не урядится, да. Бывает, мы же все люди, и судьи, и судьи люди, и депутаты люди, да. Но что касается по работе, для того, чтобы приближать ту же коррупцию, я считаю, что это, в принципе, нормально. Но единственное, вот здесь какую-то оговорку можно было бы сделать. Я с вами согласен. Здесь, если дать просто полное право спецслужбам, это будет тот орган, который, наоборот, начнет шантажировать судей. Вот здесь, да, я с вами согласен, и я тоже выражаю по этому поводу озабоченность. А так, в целом, вот эту норму можно было расширить и на другие, даже политические, даже на сами лица.
Вы готовы это предложить?
Да почему нет, да? Потому что, ну...
Господин Соронков, это не противоречит другой статье, которая... гарантирует свободу переписки, телефонных переговоров.
Ну, в принципе, эти права не являются абсолютными, там могут быть изъятия, могут быть ограничения, но в любом случае эти ограничения должны быть соразмерны каким-то общезначимым конституционным целям, да? Но вот эту статью лично я воспринимаю как признание государством бессилия. То есть существуют законные методы, да, существуют законные методы борьбы с той же коррупцией, той же судебной системе, да? А вот этот метод, это уже признание своего бессилия. Мы не можем работать вот, в рамках существующего. И вот мы придумываем еще новое, и вот это новое у нас связано с тем, что мы присваиваем себе право вторгаться в личную сферу судьи. Судья что, не человек, что ли? Он не может 24 часа в сутки быть судьей. У него есть личная жизнь, правильно? И он имеет полное право на это. Он такой же человек, как и другие. Судья – это исполнение определенных обязанностей, профессиональных обязанностей. Поэтому это просто признание бессилия. Нет других, не могут бороться нормальными методами, и вот теперь они решили взять судью полностью под колпак. Это практически вот передача жгла под стеклом. Вот нужно считать, что судья будет под стеклом круглые сутки. Я считаю, это вообще немыслимая вещь. Нигде в мире такого нету, нигде. Да, возможно, ограничения, но связанные с профессиональной деятельностью. Вот до таких-то, до такого абсурда же доходить нельзя. Это абсурд, по-моему.
Вы же сами соглашаетесь, что да, с ограничением, с профессиональной деятельностью оно должно...
Ну, хорошо, ограничения, но вы же знаете, что есть цели, они четко в Конституции установлены. Вот какой цели отвечает это ограничение?
Борьба с коррупцией.
Какой цели? Борьба с коррупцией. Нет такой цели, у нас есть цели конкретно установленные.
Господин Бекеша, вот по ходу нашей передачи вы высказали свои замечания вот, касательно высших ценностей вот, по поводу 94-й статьи, касающейся судей. А какие вот у вас есть еще замечания?
Я бы, конечно, предложил бы там расширить полномочия Национального банка, но вот поговорив с председателем Нацбанка, с правительством, мы еще раз проконсультируемся, они говорят, это очень правильное предложение для того, чтобы Нацбанк мог осуществлять контроль и над финансовым рынком, то есть как это во многих странах мира. Но почему-то они говорят, сейчас давайте еще года 4 мы подождем, там еще видно будет. Да? Они не готовы сразу резко так перейти к этому. И попросили пока это предложение не вносить. А второй момент, это то, что я говорю, в принципе, ну, на самом деле я еще не встречал в странах мира такого, чтобы только премьер-министр и вице-премьер-министр становились, если они избраны из числа депутатов, становились и членами правительства, и одновременно парламентариями. Есть модели такие, что ты и депутат, и министр, да, то есть все члены правительства могут быть и одновременно членами парламента. Вот такого, да, конструкция я встречал. Но чтобы какой-то там кусочек был, кусочек не было, но тогда ну, лучше можно дать только премьер-министру, но не вице-премьер-министру. Вот в этой части было бы хорошо, если бы мы дали бы право, расширили бы немножко до министров еще. Это нормальная практика, на самом деле, это нормальная практика.
Вот практика, например, Великобритании, но в Великобритании, как вы знаете, всегда достигается твердое большинство. А в условиях коалиционного большинства это очень опасная ситуация. Премьер-министр, он оказывается привязан к своей фракции. Он участвует в пленарных заседаниях, он обязан как депутат, он полупремьер-министр, полудепутат, он обязан подчиняться партийной дисциплине и фракционной дисциплине.
Зато представляете, как он будет...
становится... Это же ведет напрямую к партийному диктату.
Нет, представляете, дисциплине. Зато как с ним будет удобно работать парламентарием.
Ну,
будет
поймите, реально взаимосвязь. Тогда давайте уберем из Конституции принцип разделения властей.
Нет, ну,
давайте уберем его, пожалуйста, городите, что хотите.
Нет,
в Великобритании не вписана Конституция, этот принцип не прописан. Он не прописан.
Я извиняюсь, я вас прерву и задам следующий вопрос, господин Дмитрий. Кешу, к сожалению, авторов этого проекта мы не знаем. То есть есть инициаторы, но авторов не знаем. Вот, один из главных авторов действующей редакции Конституции Умирбек Текебаев, кстати, его фракция не подписалась под вот этим проектом, в интервью радио Азаттык заявил, что вот этот проект он может обессилить парламент. Хотя инициаторы говорят, что направлено на усиление парламентаризма. Это касается введения, не введения, то есть вот этих изменений, касающихся вотума недоверия, который может инициировать правительство. То есть он может поставить, если там какие-то противоречия, непреодолимые противоречия с парламентом возникают, он может поставить вопрос о вотуме недоверия правительству перед президентом. И потом президент решает, распускать парламент или отправлять в отставку правительства. То есть, ну, если так вот утрировать, да, то можно...
Шантажировать.
Да, этим можно будет шантажировать. Вот вы, у вас какие вот мысли по этому поводу?
Ну, вы знаете, я не думаю, что там будет какой-то шантаж со стороны премьер-министра, вот если не так, я думаю, и у него будет заинтересованность договариваться. Почему? Потому что так же, ровно таким же образом может и парламент тогда его шантажирует, да? То есть просто сказать, что сегодня коалиция распадается и все. Да?
Вот, но это у нас всегда было.
Вот я и говорю, да, это тогда есть же и другая же форма шантажа, да, тогда парламент может сказать, слушай, если ты пока ты там будешь нам вот выдвигать, ну вот, коалиция все распадает. Ничего такого нет. Я не думаю, что там у нас какой-то безумный премьер-министр окажется, что он будет завтра по каждому поводу или не поводу будет говорить, ребят, я тогда сейчас вам вот недоверие объявлю, и все, и мы все разбежимся отсюда.
Никто не может гарантировать, каким будет расклад политических сил. Никто не может гарантировать. Но в любой ситуации в Конституции закладываются какие-то общие принципы. Такие принципы, которые при любом раскладе политических сил обеспечивали бы стабильность политической системы. Вот эта норма, она очень опасна, потому что она все время будет вести вот к такой дестабилизации. У меня вот такое ощущение, вот слушаю уважаемого депутата, и у меня такое ощущение, что мы пытаемся существующую сегодня реальность подтянуть под Конституцию. Вот есть реальность, да? И вот там нам надо подтягивать эту реальность. Вернее, Конституцию мы пытаемся подтянуть под эту реальность. А в нормальных странах реальность должна подтягиваться под Конституцию, а не Конституция под реальность. И вот эти все изменения, они, я понимаю, они как бы являются результатом там, эмпирическим, да, результатом эмпирического опыта действующих депутатов. Они через все это прошли, как глава государства сказал, они через все это переболели. Но эта Конституция, она не должна регулировать сиюминутные прихоти и сиюминутные капризы. Здесь должны закладываться фундаментальные вещи. То есть буквально через год опять может понадобиться. Нет, давайте, оказывается, эта норма была неправильная. Это все вот эта вот норма, связанная с тем, что премьер-министр может неограниченное число раз ставить вопросы о доверии, да, парламента к нему. Потом окажется, что эта норма была очень опасная, дестабилизирующая. Давайте его берем. То есть такие вещи сиюминутные в Конституции не должны закладываться.
Ну, давайте так, да, сейчас Расул Нурбек Черкешевич возражает, он же, в принципе, лидер фракции, да, он может... Да, также присоединиться, но, допустим, попросить эту норму исключить. Я не думаю, что по этой части будут большие возражения.
Не, ну почему-то вот, именно о том, почему он не подписался под этим проектом, как бы причины не объясняются. Mm-hmm. Ну ладно, перейдем тогда, вот у нас осталось совсем немного времени, перейдем к последнему вопросу, наверное, к самому такому животрепещущему. Противники проекта Конституции, юристы, говорят о том, что в случае принятия на референдуме вот этого проекта Конституции парламент будет распущен. Госпожа Сурункулова, вы как юрист, как можете обосновать вот такую точку зрения?
Ну, знаете, Конституция же это не инструкция, чтобы прописывать, да, все случаи. Но и существуют общие такие теоретические вещи, которые вообще воспринимаются как презумпция. Их не обязательно отображать в каком-то законе или в Конституции. Но считается, что если меняется полномочия, статус, функции каких-либо государственных органов, то, естественно, орган должен быть распущен или он должен уйти в отставку. То есть должен начаться процесс формирования нового органа. Вот в данном случае Джогур Кенеш существенно полномочия. Ну, не существенно, но меняются полномочия. Полномочия меняются. Полномочия меняются. То есть мы выбирали Джогур Кенеш полномочиями вот по действующей Конституции. Если меняется, значит парламент должен быть распущен. В отношении Конституционной палаты, например, у нее был статус Конституционной палаты Верховного суда. Сейчас она приобретает самостоятельный статус. Значит, орган тоже должен формироваться по-новому. То есть это такие общепринятые вещи, и даже бессмысленно по этому поводу спорить. Но, тем не менее, инициаторы включили в переходных положениях, что все органы, которые были сформированы по действующей Конституции, они сохраняют свои полномочия на тот срок, на который они были назначены или избраны.
Это специально считаю, указано, это чтобы потом с точки зрения теории не опротестовывать.
Надо еще и иметь в виду, что вот сегодня только кто-то на Фейсбуке выкладывал, да, историю 2007 года, когда было такое же обещание, принимая новую Конституцию, депутаты, которые были избраны, сохраняют свои полномочия, но парламент был распущен. Я, например, считаю, что это просто игра, и Конституция дает нормальные там основания, есть там специальные ситуации, как каким-то образом обойти эти переходные положения и парламент распустить. Это просто политическая игра. Я уверена, что парламент будет распущен.
Время покажет, но я думаю, что ваша уверенность не сбудется.
Спасибо за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали проект изменений в Конституцию, который, возможно, будет вынесен осенью этого года на всенародное голосование. В нашей передаче приняли участие депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев и бывший судья Конституционной палаты Клара Суронкулу. А в Бишкекской студии «Затыка» программу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».